эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня не футбол, у нас очередной подкаст из серии «Посиделки». И сегодня мы будем разговаривать, как вы уже догадались, из названия про английскую школу. И собеседником у меня сегодня будет наш сообщник Григорий. Григорий, приветствую вас.
Добрый день, Иван. Добрый день, уважаемые слушатели.
И Григорий начнет нам рассказывать все с самого начала, что, чего и как. Я сразу скажу, что Григорий учился в школе не вчера, а 9 лет назад, поэтому, возможно, что-то там уже из памяти ушло, но самое главное, что английские школы, они гарантированно не меняются. И тот, кто соберется ехать завтра, я вам отвечаю, что вы встретитесь примерно со всем тем же самым, о чем мы будем говорить. Григорий, давайте начнем с самого начала. Итак, сколько вам лет тогда?
Мне было тогда 18, исполнялось.
18. Вы сами хотели поехать в Англию учиться языку?
А, мне предложили в университете поехать на эту поездку. Да, в том, ну, это было мое желание, не родительское.
А зачем? Почему? Не хватало языка в жизни, в учебе, в чем?
Дело в том, что я еще в средней школе довольно углубленно изучал английский язык.
В английской школе учились?
Ну, у меня был в том числе и углублен английский язык, да, можно так сказать. То есть у меня с детства достаточно хорошее знание языка, но я хотел продолжить, окунуться в среду. И, ну, то есть как было школьное образование, оно же не подразумевает диалог с людьми, ну, с носителями. И вот этого я хотел получить в школе.
Для тех, кто не знает, носители — это носители языка. То есть это люди, которые разговаривают по жизни на этом языке. Смотрите, вы заканчиваете школу, но вы хотите продолжить изучение языка. Еще раз прошу, а зачем вам был? Вот вы что про себя думали? Вы просто хотели учить язык, чтобы его знать? Или у вас была какая-то уже цель? Что вы, например, хотели уехать бы потом работать за границу, я не знаю.
Ну да, вот сейчас я как раз осознаю это, что это было подспудное желание, оно и сейчас есть, уехать или попробовать себя в другой стране, работать, учиться и так далее. Плюс я смотрел английский футбол уже и, ну, читал какую-то литературу, пытался, то есть книжки.
А художественную литературу вы читали по какому выбору? То есть просто брали книжки, там, я не знаю, Чарльз Диккенс, например?
Да, больше классику. То есть я смотрел, вернее, я даже читал, например, на форумах, что именно, какой язык писателя наиболее воспринимаем человеком, не носителем языка.
Так.
Сейчас не вспомню, но мне кажется, я читал, еще пробовал «Заводной апельсин» читать Бёрджеса.
Да. Но да. Я это помню, катастрофа же была. Да, у меня это была катастрофа. Даже как с Диккенсом у меня была катастрофа. То есть я тоже учился когда-то в английской школе с углубленным изучением английского языка. И когда мы читали Чарльза Диккенса, это был завал. Все, сразу был завал немедленный. И потом, может быть, лет через, я не знаю, через 30 после школы я попробовал почитать Чарльза Диккенса, когда уже я считал, что я более-менее владею как-то там языком, то у меня тоже начались проблемы, и я бросил. А у вас-то были проблемы с чтением Диккенса, да? Тогда вот.
Да, конечно, но в любом случае я это воспринимал не как времяпрепровождение свободное, это в том числе и учеба была, потому что я сидел с словарем, переводил слова, записывал, ну, то есть пытался так учить язык самостоятельно.
А родители ваши вас там не подпихивали в эту сторону, да? То есть они не говорили вам, что вот, давай, учи язык, это в жизни поможет. Меня-то подпихивали. Я бы сам, наверное, в английскую... Ну, я маленький был, понятно. Но меня спецом переводили в английскую школу, чтобы я хоть как-то знал язык. Я не понимаю, зачем там в 70-х годах мне было начинать учить язык. Но потом выяснилось, что это было абсолютно правильно. Нет, родители не толкали вас, да?
Ну, напрямую, да. Никто мне не говорил, сиди, учи английский язык. У нас просто была такая школа, немного необычные. У нас было очень много языков, то есть параллельно с английским был французский и немецкий. То есть я в целом с детства привык учить языки. То есть у меня не было прям вот, я хочу английский, это откроет мне путь в жизнь. Но это был такой хороший бонус обучения.
То есть вы, в принципе, можете объясниться и с немцем, и с французом, да?
Ну, сейчас, я думаю, я подзабыл, но в целом, да, французский у меня был более-менее разговорный, немецкий я читал.
То есть, если венгера вы услышите по-французски, то вы сможете понять, о чем, да?
Ну, половинку, наверное, смогу.
Не, ну я понимаю, что забывается все без практики. Это да. Но просто база, она все равно остается. Вот я учил итальянский, когда у меня уже нет практики, там, я не знаю, сколько, 5 лет. Но у меня база есть какая-то все равно. Я могу что-то словить каким-то образом там. То есть это все совершенно по-другому воспринимаю я, например, чем это было до того, как я учил язык. Я его вообще воспринимаю по-другому уже. То есть у меня куча знакомых слов там, построений. Это не значит, что я могу понять Манчини, там, когда он говорит, там, половину, наверное, не могу. Но я что-то могу словить.
На самом деле, главное, вот в моем изучении языков, это был латинский язык у нас был в школе в начале 6 класса.
Латинский?
Да. И вот там...
О, как! Ну,
вот эта база хорошая для изучения всех. То есть после этого, я недавно назвал 3 языка, после этого было просто учиться.
Слушайте,
потому что все корни одинаковые, ну,
ага, понятно.
Одно семейство.
Да, а латинский зачем в школе вообще учат?
Просто... Ну, у нас была классическая гимназия, то есть у нас такой был подход. То есть у нас была еще античная литература вместе с этим. То есть всего и сразу, помногу. Не могу сказать, что это отличный подход, но плюсы были.
Подождите, подождите, подождите. А зачем была античная литература? Почему она не была? Отдельно была? Не просто в рамках литературы был кусок античной, а был отдельный предмет античной литературы?
Отдельный предмет античной литературы вел наш завуч, который преподавал в том числе латинский язык. То есть у нас была такая некая связка. Mm-hmm. Да, мы читали тексты, вот всякие римские и прочее.
Mm-hmm. Интересно. Я даже, честно говоря, подумать не мог, что где-то преподают латынь, потому что непонятно, зачем она нужна, по большому счету, сейчас. Ну, хорошо, она нужна докторам, да, рецепты писать.
Да, но, как оказалось, реально гораздо проще языки учить. То есть вот у нас начался французский в 8 классе, и я смотрел на корни слов, я сразу знал слово, значение.
Ну хорошо, я понимаю, но это же все равно означает, что надо сначала учить латынь, а потом учить французский. Не проще ли просто учить французский? Не, окей, если вы собираетесь стать полиглотом, то тогда, да, вам нужна какая-то база, которая поможет вам во всех языках, ну, во многих там, в романских, как минимум. А если вы не собираетесь, то я не очень понимаю, зачем нужен язык, который нигде не используется. Я не знаю, может, он используется где? Я, кроме медицины, не знаю, где он используется.
Ну, в целом, да, я с вами согласен. Ну, то есть, ну, мне было 12 лет, я не выбирал.
Это понятно. Я сейчас с точки зрения школы просто вашей думаю, в чем смысл обучать детей латыни. Я еще понял, медицинский уклон был, ладно. Так не понимаю. Нет, это полезно, понятно. И в детстве лучше изучать латынь, чем шариться по интернету в планшете, это понятно. Но в то время планшетов у вас не было.
Да, ну, было проще.
Так, то есть вы с языками-то так, это по-серьезному на «ты», оказывается. И поехали вы уже учить язык, ну не учить уже язык, мы скажем, совершенствовать английский язык уже в таком относительно зрелом возрасте, 18 лет, и предложил вам университет. А каким образом происходят такие предложения, почему именно вам?
А просто, ну, я поступил вот в СПбГУ, и, ну, там был английский язык обязательный. Uh-huh. И преподаватель просто, я не помню, это было, по-моему, зимой, в зимнюю сессию, он предложил, что летом набирается группа, и едут в Англию учить, кто хочет совершенствоваться вперед. Ну, понятно, что оплата с нас, то есть университет никак не спонсировал. И все. И, ну, я подумал, что совместить приятное с полезным, путешествовать в Англию давно хотел.
А вы до этого не были в Англии?
В Англии нет, не был.
А где были?
Я был в Германии, mm-hmm. ну и в ближней Европе к Санкт-Петербургу.
Ну, в Финляндии, да, видимо?
Ну, в Финляндии вроде, наверное, еще в Эстонии, мне кажется.
Mm-hmm.
Или в Латвии. В Латвии скорее, да, потому что я ехал в Германию mm-hmm. как раз.
Окей. Итак, поездка учить язык на сколько времени была организована?
На месяц.
На месяц. Что с вас, простите, взяли по деньгам? В английских фунтах.
Ой, курсы я сейчас не могу вспомнить, но я помню, что это было порядка 100 тысяч рублей примерно. Поездка обошлась.
Это было примерно 2000 фунтов.
Да, 50, да. Ну, примерно так, да. Ну, то есть оплачивал мой отец, то есть я не могу точно сказать сумму. Угу. Но да, примерно около этого.
То есть по сегодняшнему курсу это примерно 160 тысяч рублей. Ну что, я скажу, что на месяц для изучения английского языка это недорого. Недорого. То есть, наверное, там действительно были какие-то завязанные истории по обмену, и вас, в общем, учили относительно дешево, потому что, скажем, ну вот школа языка, языковая школа английская, но нормальная такая, хорошая школа, без проживания и без прочего стоит полноценную неделю занятий примерно 1000 фунтов. Примерно. Понятно, что можно найти какую-нибудь подешевле, но там и учить вас будут похуже. А нормальная школа стоит от 1000 фунтов в неделю без проживания, значит, за месяц это 4 фунтов плюс проживание. То есть 2000 фунтов это по английским меркам это относительно дешево.
Хочу добавить, чтобы слушатели поняли, что вот в эту сумму входили билеты. Я проживал в семье, питание входило частично. То есть я еще тратил сверху этого что-то на питание.
Так, давайте по порядку. Итак, группа собралась каким-то образом, и вся полетела, или каждый летел поодиночке?
Все вместе.
Все вместе, то есть вы уже были перезнакомлены, да?
Со мной летели два однокурсника, с которыми я играл в футбол вместе, ну, то есть такие знакомые, приятели, друзья.
А, ну то есть вы летели так, это, как бы сказать, теплой компанией, да, в целом?
Да, но там были ребята с других факультетов, мы их не знали. Но вот двоих человек я знал, и там группа была около 20 или 30 человек.
Так вы их где узнали? Это на пути туда или уже
Пулково,
там?
В Пулково, в аэропорту.
Ну, в Пулково. То есть уже туда вы прилетели такой, с петой командой, да?
Ну, публика была разная совершенно, и разные возраста, и разные факультеты. А вот в этом возрасте так быстро знакомишься. Но в целом, да, то есть мы там познакомились по пути.
И опыт вообще подсказывает, что это плохо. Да, когда рядом с тобой всю дорогу, весь месяц присутствуют русскоязычные люди, то ты не добираешь английского языка.
Да, мы вот как раз с моими друзьями об этом говорили перед этим, и мы договорились, что мы типа разойдемся вот там, когда будем. И мы так и делали, старались, но иногда не получалось. Но в целом, да, мы старались общаться только с другими студентами, с других стран, в смысле.
Нет, можно общаться и между собой, но на английском языке. Есть такая опция тоже, я не представляю себе, как ее реализовать в жизни.
Это мы тоже пробовали.
Ну и как?
Ну, тогда еще было, мне кажется, мы стеснялись, то есть вот этот аспект мешал. Плюс произношение, понятно, что недалеко от идеального.
Ну, произношение, чего произношение стесняться? Что есть, то есть, тут уж ничего не поделаешь. Окей, приехали туда, вас встретили, да?
Или да, как? Мы прилетели
в Лондон?
Да, я не... по-моему, Хитро мы прилетели, если я правильно помню.
Да.
Дальше нас посадили в автобус, и мы поехали в город Бормут.
Так. И в городе Бормут вы увидели сразу кучу пенсионеров, да?
Да. Причем, кстати, был солнечный день, хотя нам все говорили, что будет дождь, но был солнечный день, да, и куча пенсионеров.
А почему, знаете?
Нет.
Значит, дело в том, что южные курорты, Бормут, там Брайтон, Истборн, там куча отелей, которые называются коучинговые отели. Это отели, в которые выезжают англичане из других, как бы, северных мест, там из Уэльса, из Ньюкасла, из Йорка, на юг. Причем выезжают пенсионеры, то есть они грузятся у себя условно в Йорке в автобус, едут почти через всю страну, приезжают на юг, живут в отеле, где их кормят, поют, все это входит в стоимость путевки. И автобус тоже. И вывозят обратно. При этом даже в сезон, эта история для них обходится, ну я не знаю, для Бормута, ну 30 фунтов в день. Представляете, да, насколько это дешево все. Ну, отелю это выгодно, потому что это большое заполнение сразу, там целые автобусы большие эти приезжают, или несколько их. И поэтому в Бормуте куча этих коучинговых отелей, которые привозят пенсионеров туда, особенно летом. И поэтому складывается впечатление, что в Бормуте куча пенсионеров. Я тоже там был, когда я тоже удивился, но я был до этого и в других городах, в Истборне, например, где было все то же самое, мне уже все это объяснили. А на самом деле Бормут-то город небольшой, там живет, я не знаю, ну 100 тысяч в лучшем случае, и пенсионеры это не жители Бормута, это туристы.
А вы там как, Как попали туда, почему?
У меня встреча там была с кем-то. Mm-hmm. Я не помню. Я там был полдня. Давно было там, тоже лет 10 назад, наверное, 8, может быть. И у меня было другое впечатление. Вот слово «Бормут» у меня почему-то ассоциировалось совершенно по-другому. Я не представлял себе, что это город, где отдыхают пенсионеры, что это курорт. И у меня такое впечатление... Я знал слово «курорт», да? Но вот это вот «курорт» у меня совершенно не ассоциировалось с кучей пенсионеров. Ну, никаким образом. То есть ассоциируется с пляжами какими-то там, с гулянкой там. А во всем Бормуте вся гулянка, насколько я понял, это этот парк аттракционов, да?
Да, и главная улица. Ну, пляжей там нету.
Да, ну, главное. Так дело в том, что англичане не купаются у себя. Да. Просто тупо не купаются. Может быть, в Брайтоне еще чуть-чуть. А вообще нет, пенсионеры точно не купаются. Пенсионеры выходят, дышат воздухом, ходят по каким-нибудь магазинам.
Кстати, извините, что перебил. Мы как раз, когда ехали, мы с ребятами-то думали, что это курортный. То есть нам так говорили.
Так и есть. По английским меркам просто курорт.
Термины разные. То есть мы не посмотрели, и мы удивились, когда приехали с плавками, там, с полотенцами, купаться негде.
Почему?
Вернее, есть где, но просто холодно там и неуютно.
Да, желания нет купаться в том, что ты видишь, да. Это правда. Да это всюду так. Мы были первый раз точно так же, первый раз я был, не помню в каком году, наверное, в 1988, мы были в Блэкпуле. Нас тоже привезли, сказали, что Блэкпул — это морской город. Вообще мы были в июле месяце, и на улице было 23, наверное, то есть можно было. И мы взяли с собой тоже плавки, все. Вот. И нам сказали брать плавки, все брать. Но я в стране был первый раз, тоже ничего не понимал, что там происходит. Тоже группами были. И, короче, мы когда приехали, нас выгрузили. И я так смотрю на этот пляж. Во-первых, ни одного человека нет. И как-то вот вид всего этого, вот он, ну совершенно вот не провоцирует тебя пойти там искупаться. И вот мы так постояли, и у нас этот, ну, не руководитель группы, ну, как бы местный сопровождающий, который с нами ездил, мы спросили: слушай, а что тут никто не купается-то вообще? Он говорит: да ты что, куча народу купается вот там. Показывает рукой, а там бассейн закрытый. Мы говорим: что, в закрытом бассейне купаются? Конечно, говорит. А ты что, говорит, думал, что в море, что ли? Нормально. Тоже Блэкпул, это тоже курорт. И оказалось, что они все там купаются в бассейне. Ну, бассейн мы тоже прошли, на горках покататься, понятно. Но было реальное удивление просто. Тому факту, что на курорте люди купаются в бассейне. Так, ну, приехали вы в Бормут. Ехали, наверное, часа полтора максимум, да?
Да, примерно столько.
Приехали, и вас сразу развезли по семьям?
Насколько я помню, да. То есть мы выгрузились из автобусов и стояли просто несколько групп семей. Угу. И там вроде с табличками даже.
Да. Все было распределено уже.
Да, то есть я не помню, какие-то вопросы задавали мне вот до отправки по имейлу. Типа, какое питание предпочитаю и прочее, но... Я думаю, что да, в целом это был случайный выбор.
Кому вы попали?
Я попал к семье из 4 человек, но я видел только 3. Там дочка взрослая, она вроде не там живет.
Что сейчас. Такое взрослое, надо нам объяснить? Лет сколько?
По-моему, ей было около 19 или 20.
Угу. А вам 18, и вы считали ее взрослой тогда?
Ну, в смысле, я сейчас считаю взрослой. Я имею в виду, что она живет обособленно.
А, взрослая дочка, в смысле, что она уже выросла и живет отдельно, все,
да,
понял.
Да, да, то есть семья, ну, да, где-то, я думаю, по 45 примерно было. Парень был, ну, вот сын их, ему лет 9, он от меня не отставал весь месяц этот. Вот, достаточно, ну, мне кажется, достаточно обеспеченная семья даже для англичан, потому что у них есть дом, например, в Испании, они то ездят на полгода, например, бывает, уезжают туда, потому что у хозяина, у него там работа. Двухэтажный домик небольшой, вот. Для них это был, по-моему, первый раз, когда они принимали гостя, вот так вот.
Вот у многих слушателей, извините, сложится сейчас впечатление, что англичане не были обеспеченными, раз они принимали студенты, да? А на самом деле это не так, потому что я знаю случай, когда российский студент, вот такой же, в Эдинбурге жил в семье у заместителя мэра города. То есть, несмотря на какого бы достатка не был англичанин, он никогда не упустит случай заработать дополнительно. И прием студентов не считается там чем-то предосудительным, поэтому да, вполне это сочетается, что англичанин имеет высокий доход, и тем не менее, если есть возможность взять студента, то англичанин его возьмет. Не только студента. Если есть возможность дополнительно заработать, англичанин заработает.
Там вроде бы еще какие-то моменты были с налогообложением. То ли льготы какие-то им выдавались, то ли еще что-то, вот если они это делают.
Ну, я думаю, главный мотив все равно другой. Ну, хорошо, окей. Через что бы не заработать, то ли на налогах, то ли на этом. Все равно нужны деньги. Итак, вам выделили комнату, ясное дело, отдельную, да?
Да.
Что вам рассказали про питание?
В семье или...
Вообще.
Ну, в семье питание было такое. Они предоставляли завтраки с утра, то есть я вставал, ждал завтрак, ужины вместе совместные, обед сам.
А если, допустим, вы где-нибудь загуляли и ужин пропустили, то вы там могли прийти из холодильника его взять там?
Это вот решалось на месте в каждой семье. У меня вот у приятеля так нельзя было, у меня можно было.
А, то есть это у всех по-разному было?
Да, это уже они, то есть формально они должны поставить, если ты не пришел.
Почему нельзя, вот интересно? В чем мотив, если уже ты сготовил все равно? Почему не дать тебе твою порцию съесть? Ну, позже.
Я не помню, там вообще какая-то была семья, я помню, что он даже, по-моему, поменял в процессе, что там не очень получилось договориться.
Понятно. То есть, в принципе, вы были на полупансионе, так называемом. То есть, завтрак, ужин, а обедаешь сам, где хочешь. Ну и где вы обедали?
Вот, это был вопрос, потому что Бормут не так много мест.
Да это не только Бормут, это всюду вопрос.
Да, да, английская, вот английские забегаловки, кафешки, вот эти fish and chips, они меня совершенно не привлекали. Mm-hmm. Я помню, что я ходил в какой-то бар пивной и ел лазанью. Мне нравилось там лазанья, ел лазанью.
А, ну то есть нашли конкретное место.
Да, там обедали.
И там обедали, понятно.
Но вот цены, конечно, меня... То есть я приехал, понятно, из России, mm-hmm. и цены все меня несколько смущали. То есть я не был к этому готов, и я приехал, я понял, что у меня денег не так вот просто в обрез.
Да. Да, Англия страна дорогая, я до сих пор не могу понять, ну, под этим, то есть нет, я понимаю экономическую базу под этим, и она, это связано только с одним, что огромное количество иностранцев приезжают в Англию и вкладывают деньги, вот и все, потому что так вот сказать, что англичане прямо у них такая разумно построенная экономика, это я бы не сказал. Между прочим, в наиболее разумно построенных экономиках все относительно дешево, ну плюс-минус. Вы знаете, да, что в Америке, например, жизнь дешевле, чем в России?
Да.
А в Англии жизнь дороже, чем в России, чувствительно. Ну окей, так, с этим разобрались, вас поселили в эту, значит, в комнату. Что вам дали в комнате? Наверное, ничего, да, остальное все общее пользование только.
Ну, на самом деле, да, комнатка была простенькая, вот стояла кровать большая, а шкаф был типа икеевский, вот такой, который там ходуном ходит, ну, то есть такая некая, даже вешалка.
Да, 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 да.
Вот, ну, дали полотенце, но, ну, да, умывальные все принадлежности вроде тоже дали. Несколько ванн было, ну, двухэтажный дом, как говорю, наверху было две ванные комнаты. Угу. Вроде туалет внизу и наверху, если я правильно помню. Я жил единственный внизу, внизу столовая и внизу кухня. Я, а сверху, ну, в принципе, как в Америке, мне кажется, принято, сверху уже спальни гостей,
хозяев. Ну, да. А гостевая комната внизу, да, есть такая история. Окей, значит, вставали вы, поскольку разница в возрасте, разница во времени 3 часа, то в Англии нет проблем рано встать ведь, да?
Да.
То есть с этой точки зрения нет. А был случай, что вы проспали завтрак, например?
Да, мне кажется, нет. То есть, ну, у меня были достаточно рано занятия, около, мне кажется, около 8. Mm-hmm. Ну, для меня, потому что в университете было в 9, например. Нет, на самом деле, завтракал обычно я один, потому что я вставал раньше всех, mm-hmm. у меня занятия рано, и меня ждал просто, вот я выходил в столовую, там на столе стояла...
Откуда завтрак появлялся, если все спят?
А вот хозяйка вставила и шла дальше спать.
Вау! Wow.
Мне то кажется.
То есть она вставала, делала завтрак и ложилась спать?
Ну, я не могу сказать, что делала. На самом деле это были сериал, да, то есть хлопья всякие, да, да, молоко. Да. То есть это больше холодный завтрак, это не горячий.
А, то есть эти омлет с сосисками она не делала?
Ну, только по выходным я помню, да, а вот по будням нет.
А, по будням были сериалс. Ну да, тогда это что? Встал, вынул из холодильника, поставил на стол, лег обратно.
И
Странно.
сок такой концентрированный. У нас его нету, но у них вот в полный рост они все пьют. То есть берешь сок, наливаешь, разбавляешь водой, пьешь концентрат.
Да, причем пьешь натощак.
Да.
Но вы знаете, что в российских условиях, поскольку у нас другой климат и другая эндокринная система у людей, это если пить сок натощак, там апельсиновый, допустим, как Запад весь пьет, то это приводит к сахарному диабету. Поэтому с этим надо быть очень аккуратным. С тем, чтобы что-то пить натощак, кроме воды. Поэтому же, если вы собираетесь что-то пить натощак, вам надо, то лучше пить воду, а никак не сок. Западные люди, у них другое, все другое, климат другой, структура еды другая, поэтому на них это не так отражается, а на нас это отражается в полный рост. Окей, значит, какие отношения в результате были с хозяевами?
Ну, там было несколько этапов. Сначала было мне вообще непривычно, я не знал вообще, ну, мне было некомфортно даже говорить, то есть тяжело было, непонятно, попавшись в виду. Потом нормально, где-то недели две, вот средние. Мы там разговаривали много, мы за обедом там, они спрашивали про Россию и прочее. А в конце, в общем, была такая ситуация, что мне рано-рано, где-то в 6 утра звонила папа, у меня сестра, свадьба была у сестры. Я с ними говорил, и я их разбудил этим звонком. Ну, вернее, папа разбудил их.
Да.
И они на меня немножко злились.
Наехали.
Ну, не наехали, нет, они так зло так отреагировали, сказали, что типа некрасиво. Это был выходной день, суббота. И вот последние 3 дня они, мне кажется, более холодно ко мне относились.
Ну да.
Вот. А в целом нормально все. То есть у меня не было никаких проблем. Все, что надо было, они давали.
Ну, улыбочки там, да, вежливые.
Да, ну, с парнем мы бегали там по двору футбол играли.
Не,
Такое.
ну с парнем не было проблем, я понимаю. Ему это за счастье, старший приехал такой.
Ну, а англичане, да, они такие достаточно холодные. То есть у них нет такого, что радушие прямо вот как в Америке,
Да,
например.
ну в Америке тоже не у всех, но у англичан строго вообще, да, вот это понимание о радушии, они вежливые просто.
Да.
В принципе, это уже может быть и достаточно. Окей, после этого с ними не переписывались, ничего с хозяевами, да?
Нет, я даже контакты потерял, по-моему, пока вот ехал домой.
Ну, это понятно. То есть теплых отношений не сложилось.
Нет. Но у меня у приятеля, у него вроде в одной семье все получилось. То есть он даже, по-моему, продолжал общаться по
Ну, и вы
почте.
поэтому это и помните, потому что это исключение.
Наверное.
Ну, давайте на учебу. Итак, учеба начинается в 8 утра, в 9 утра, да?
Да, по-моему, около 8.
Ну, что происходит там?
Ну вот перед первым занятием нас собрали, мы писали в большом классе, собрали всех учеников, мы писали тест на определение уровня, чтобы нас распределить по группам. Вот, мы его написали, через день буквально были результаты, нас распределили где-то по 10 человек в группе. Вот. Мне повезло, у меня не было никого из русских сначала, потом, по-моему, кого-то переставили. Ну, были разные абсолютно. То есть из Испании были ребята, из Франции много, из Италии, по-моему, пару из Норвегии, что ли.
Из Кореи не было никого, обычно корейцы, японцы любят тоже это
А
мероприятие.
я, дело в том, что я особо других классов не видел, кроме своего. В моем не было. Но вот французы всех раздражали.
Я настолько не удивлен вообще этому.
И, ну, вот меня конкретно, хотя я вроде толерант достаточно, что вот у них же не произносится там H, например, в начале, то есть они говорили I go home. И вот эти все дела, ну, они жутко резали слух, и тяжело общаться с ними.
Так, а вообще французы как? Ну, в общении.
Ничего, вот я с девушкой там хорошо познакомился, мы с ней постоянно, ну, вместе сидели, учились, было весело, ну да, то есть хорошее общение было. Там в
Ну.
Фейсбуке мы друзья вроде до сих пор.
А кроме учебы ничего не получилось, что ли, с ней?
А там у них была большая... Они, кстати, после учебы, они собирались в свою группу французскую и тусовались вместе. То есть к ним было тяжело пробиться извне. Ну, может быть, еще это мой какой-то мой характер. То есть да, то есть...
Стеснительный типа.
Ну да, я думаю, что тогда было более стеснительно. То есть, да, в основном... Кстати, вот вне пределов школы было тяжело достаточно общаться с другими. Нам, русским. Не знаю, почему.
Но вообще французы в целом, они общительные, они это могут там, как бы так помягче сказать. Они могут тебе что-нибудь гадость какую-нибудь сказать, могут поскандалить, это да. Но они, в общем, не англичане. Англичане такие замкнутые, а французы-то нет. Поэтому даже я удивляюсь, что французы так замыкались в своей диаспоре. Для меня странновато. Ну окей, то есть с девушкой вы до сих пор поддерживаете отношения с этой? Ну какие-то, я имею в виду e-mail там, да?
Ну да, ну Facebook там как дела? Ну, да. 2 года.
Bonjour, ça va, да?
Да.
На ça va. Этом уровне.
А, я, кстати, французский с ней тренировал тогда, я помню.
Ага. Ну то есть какие-то тренировки с ней были все-таки?
Да, пытались.
Окей. Кто еще там, кроме французов, что-нибудь интересное рассказывал вам? Испанцы же, они безобразно вообще говорят по-английски. Французы это более-менее нормально, они учатся нормально, а испанцы это беда, да?
Ну, в целом я могу описать всех вот иностранцев, они все особо не парятся насчет ни произношения, ни грамматики, нифига. То есть мне кажется, у меня гораздо выше был уровень, чем у всех остальных. То есть они все там сели, тупили над простыми какими-то этими конструкциям, при том, что они тоже проходили этот тест. Я не понимаю, почему. Но в целом, да, вот с испанцем было не очень приятно. В основном, да, в основном я могу сказать, что французы были. То есть, типа, там 50% примерно класса.
Давайте, да, чему вас учили все-таки? Все-таки приходит преподаватель, и что начинается? Особенно первая неделя, ведь самая тяжелая первая, да, когда для тебя все вновь, начинают люди, носители языка приходят, они вообще... Вы знаете, я когда был первый раз, вот тогда же, я считал в тот день, когда мы туда приземлились, Хитроу, что я в целом, я английским языком как-то владею. Не то, что я там супер, но... Я мог читать газету Moscow News, там я какие-то мог слова разобрать в каких-то песнях. То есть, ну, по советским, я скажу, меркам считалось, что я с языком дружу. И когда нас посадили в автобус, и в автобус зашла представительница принимающей страны, которая с нами ездила потом 2 недели, и начала говорить, то есть начала она «Hello, welcome to England», то есть все хорошо. А дальше она начинала рассказывать, как мы будем проводить эти 2 недели. Видимо. Потому что, ну, по большому счету, мы сидели там с приятелем, который тоже заканчивал английскую школу, но другую. Вот, и мы с ним, значит, переглянулись минуты через 2. И он у меня спросил: «Слыша, она на каком языке вообще говорит?» И я подумал, что у меня ровно тот же самый вопрос, потому что вроде звуки похожие какие-то на то, что мы знаем, но уловить невозможно вообще ничего, ну вообще просто, вообще. После, я не помню сколько, наверное, лет через 10, мы почему-то каким-то образом поддерживали, ну не отношения, там, ну какие-то контакты легкие. Лет через 10, наверное, она приезжала в Россию, и мы встречались. Ну, просто там в ресторан сходить. А я к тому времени уже в импорте работал. У меня уже была большая практика языковая. Не с англичанами, но с Европой. И я уже так, ну, более-менее наслушался того, как люди разговаривают. И когда мы с ним встретились через 10 лет... И вы знаете, я послушал, как она говорит, и я понял, что она вообще по сравнению с другими англичанами, это просто идеальный говор. Там все слова понятны, там ничего не съедается. То есть это просто с ней разговаривать был какой-то галимый праздник. А когда я приехал туда первый раз, то это все, это была абсолютная, полная катастрофа. И эта катастрофа, я помню, она длилась примерно 3-4 дня. Что кто-то с тобой заговаривает, и все. И ты там значит, пару слов словил, а потом утонул полностью. Не было вот у вас такого? Что приходит преподаватель, начинает говорить, и вы валитесь, то есть перестаете понимать.
Ну вот в первый день, я помню, было сложно, но потом она поняла, что мы не понимаем все, и она стала медленно говорить.
Она подстроилась.
Да, но она там опытная была, там ее звали Джейн, ну такая, то есть достаточно взрослая, пожилая преподавательница, очень хорошая, она очень понравилась. И да, она подставилась, но потом она сказала нет. Типа через 2-3 дня она сказала, все, ребята, я говорю как обычно, давайте вы теперь.
Вы теперь под меня, да?
Да, вы теперь привыкайте, начинаете учиться.
Хорошо, скажите, были какие-то преподаватели из каких-то регионов? Ну, например, из Уэльса. Преподаватель из Уэльса – это же трэш, как мы знаем.
О, не могу сказать. То есть, я
то есть у вас не было? У вас
у меня не было.
Было,
да. Но я встречал, ну, я видел ребят, которые вот приехали, ну, то есть не из Лондона, грубо говоря, и там говор такой тяжелый.
Да, то есть я просто знаю человека, который мне это рассказывал, который учился, и у него, значит, сначала были англичане в основном первые там 2-3 дня, потом туда подошел шотландец один в преподаватели, с которым начались проблемы сразу, и его убрали, а вместо него поставили человека из Уэльса. И человек из Уэльса мне рассказывал просто, что человек из Уэльса, ну, разговаривает и более-менее так, там говор типа кривой, но вроде как все понятно. Вот. А потом в какой-то момент, значит, зашел в кабинет там другой товарищ, преподаватель из Уэльса, и они 30 секунд разговаривали между собой. И вся аудитория впала в шок, потому что никто не понял вообще просто ни одного слова. А потом он так к ним повернулся и продолжил преподавать на доступном языке. И вот весь смысл школы языка состоит в том, чтобы к концу ее, тебе уже не надо было для тебя перестраиваться преподавателем. Чтобы ты уже мог ловить обычный английский говор, и не обязательно английский, ну там была усложненная программа. То есть ты уже должен ловить уэльский какой-то говор и шотландский, что, на мой взгляд, просто не всегда возможно, потому что они на гэлике еще говорят, второй язык у них, ну или первый, уэльский. И смесь гэлика с английским – это катастрофа по-любому для человека, не владеющего гэликом вообще никак. То есть ты будешь ловить слова, но ты не будешь въезжать в текст. Но преподаватель, он на гэлике там, гэлик не мешал, а он вот разговаривал. Сначала для студентов, а потом в конце уже, да, уже разговаривал с ними так это. На своем.
Мне кажется, у нас все-таки было больше, да, такие, как это называется, вот, лондонский акцент.
Ну, я даже не знаю. Кокни – это жаргон лондонский. Я не знаю, я не думаю, что есть лондонский говор. Главная английская история – это йоркширский говор. Это катастрофа. Это когда они говорят вместо «бас» – «бус», вместо «хазбенд» – «хузбенд», вместо «раша» – «руша». К этому надо привыкнуть. Вместо «just» – «juust». И когда они говорят «juust», то можно подумать, что это сок, а это не сок. И вот это да. Но когда ты находишься в том регионе, например, Ливерпуль так, кстати, говорит, несмотря на то, что он достаточно далеко от Йоркшира, но они тоже так говорят через «у». Ньюкасл так говорит. Жестче всего, да, конечно, Шеффилд. Но когда ты там находишься, и ты понимаешь, что они говорят через «у», то ты к этому тоже привыкаешь. То есть 2 дня, и все. И ты можешь там ориентироваться, несмотря на то, что они все разговаривают. Кстати, Пол Маккартни так разговаривает. «Juust», «bus». Но к этому можно как-то привыкнуть. А, например, к шотландскому этому хэканью-эканью, ну, привыкнуть. Ну, вот сэр Алекс Фергюсон, вот у нас, нам, любителям футбола, вот яркий пример. Вот при том, что я уже жил в Англии к этому времени, я уже ориентировался более-менее в этих, всех мог более-менее слушать и понимать футбольных деятелей. Но как только начинался сэр Алекс Фергюсон, все внутри меня напрягалось, у меня вставали 2 локатора, и я с большущим трудом вообще продирался через то, что он говорит. Причем бывали какие-то вещи, которые я половину первую вообще не понимаю, и только со второй я начинаю схватывать, о чем речь-то шла в первой половине, и так я до конца это могу. Я помню, когда продавали Рональду в Реал, он сказал... За год до этого, помните, если там продали его в 9-м, а в 8-м уже шел шум, что его продадут, в 8-м не продали. И когда сэр Алекс выходил и говорил, что мы его продавать даже не думаем, он сказал там такую фразу «I wouldn't sell the house». И я, в общем, понял, что, видимо, sell там как-то звучало, видимо. Ну, раз идет разговор, да, о sell, наверное. Но, собственно, это я не понял. А потом я прочитал в газете, что сэр Алекс сказал, I wouldn't sell them even a virus. То есть я бы типа Реалу не продал даже вирус там, гриппа, условно говоря. Ну, вот честно, вот я был тогда, ну, почти на пике своего языка и практики. Я, в общем, это, ну, с первого раза это мимо. И вообще шотландцами большая проблема, потому что они все съедают, абсолютно все. И мы были давно вот уже на вискарне Макалан такая. Так вот, на Макалане у нас была экскурсовод из Англии, англичанка, которая живет в Шотландии 25 лет. А вискарня в Шотландии, естественно. Вот, и... Там мы проходили, она показывала, все рассказывала, мы проходили мимо склада, и там стояли каких-то два бойца местных, таскали бочки, она что-то им сказала, и они ей что-то ответили. Значит, из того, что они ответили, я не понял просто вообще ничего, ну полслова. А отвечали они там ей секунд 10-15. И после того, как она закончила там с ними беседу так недоуменным взглядом, я ее спросил, я говорю, а сколько вы живете здесь? Она говорит, 25 лет. Я говорю, и через сколько времени вы начинаете это понимать, вот этот говор? Она говорит, а я этого до сих пор не понимаю. Я просто понимаю по глазам, по рукам, что он имеет в виду, и все. А то, что он говорит, я не понимаю. Человек 25 лет прожил в Шотландии. Да, то есть я понял, что ну, мне-то вообще это... не суждено, не светит никогда. Так что вот все эти горы, это очень жесткая история, а в Лондоне язык очень чистый. Очень чистый. Может быть, это связано с тем, что в Лондоне живет только 30% англичан всего, а остальные все не англичане. А разговаривать, например, с немцем на английском языке, это же праздник. Потому что немец делает те же ошибки, имеет такое простое тупое произношение. Это праздник, это напрягаться не надо. Немца можно слушать бесконечно. А вот там где-нибудь в Йорке это все непросто. Но в Лондоне это в целом нормально. Ну, я не знаю, как вам, вы же были в Лондоне, да?
Да, в Лондоне вообще было.
В Лондоне спокойно, понятно. Да. То есть приятный такой язык, и более-менее. А особенно, когда ты слушаешь BBC или смотришь по телевизору, да, то тебе вообще кажется, что в целом вообще с английским языком у тебя все нормально. Но потом опять же приходит сэр Алекс Фергюсон, да, и все. И вся эта идея о том, что ты что-то понимаешь, вся заканчивается.
У меня, кстати, был, да, приятель, я вспомнил, немец, вот тоже в группе Марчина его звали, но он немец-поляк. У меня все на Октоберфест звал. До сих пор зовет.
Ну,
до сих пор не попал.
А что вы не едете?
А как-то не складывается.
Ну, а да, я вам так объясню, почему не надо ехать на Октоберфест. Потому что это потратить лишние деньги. Там сразу взлетает ценник на гостиницы, на пиво, на само, на все. А вся радость состоит только в том, чтобы в шатре напиться и поорать вместе с немцами. Так это можно. Так можно в любой паб зайти вечером там, но если так вы не хотите, зайдите в пятницу. И там будут эти песни, ну, не паб называется, но не важно. Там будут эти песни, пляски, народная музыка вся эта, все эти тирольские пастушки. Все это будет. Ну, хорошо, это будет шатер. Послушайте, вот Хавброй Хаус, который, ну, главный туристический центр, он 1500 народу вмещает. Вам за глаза хватит там всей этой атмосферы. Просто надо прийти не в среду днем, да, когда никого нет, а в пятницу вечером, допустим. Не, ну, я вам так скажу, что на Октоберфесте кружка пива стоит порядка 6,5 евро, а в стандартном варианте 4. Поэтому, если хочешь спалить денег, то да, можно ехать. А он в Мюнхене, что ли, живет?
Да, он под Мюнхеном жил. Не знаю, где сейчас. Ну, кстати, подождите, вы назвали цены как раз соотносимые с питерскими.
Послушайте, ну там производят это пиво.
Ну да.
Там
да.
Его делают, прямо там вот. И Октоберфест, там Октоберфест это 6 пивоварен всего. Так вот, например, Хавброй, главная пивоварня, которая на мой вкус. Так вот, тот Хавброй, который есть у нас и который они экспортируют, это не то. Это не то. То есть баварское пиво надо пить в Баварии, конечно. В магазине у нас вот такого не купите. Поэтому съездить, попробовать пиво, если вы его любите, то надо, да. Просто Октоберфест – это лишние деньги.
Хорошо.
Ну, давайте вернемся к Англии. Значит, вот вы приехали месяц. Чем вы занимались хорошо в свободное от учебы время? До которого часа была учеба?
Примерно до двух, если я правильно помню.
Так, и что вы делали, начиная с двух?
Делать было нечего. То есть мы гуляли по городу, какой-то там футбол себе придумали, где-то взяли мяч, где-то поле. У нас иногда возили по экскурсиям раз в неделю, я помню, было это.
Ну, и где вы были, давайте.
Ну, самое интересное, это был Стоунхендж, хоть и не так интересно на месте, но в целом, с историей всей исторической. Мы были в городе Бат, который вот бани римские.
Я бы сказал, что Бат намного интереснее, чем Стоунхендж, так.
Да, там было интересно ходить по, вот, по старинкам.
Да, по этим римским баням. И вообще сам город очень приятный. А на мой вкус Стоунхендж — это набор камней, собственно, я не понял вообще, почему это достопримечательность. Я прослушал все, весь аудиогид, да, но... То есть я бы никому не посоветовал потратить время и поехать в Стоунхендж.
Ну да, ну просто вот от того, что картина, сколько картинок ты видим в жизни. И вот
да, она недалеко от Бормута, я понимаю, почему вас сюда повезли.
Вот, возили в Лондон, ну на день, то есть на значочке. Мы там, кстати, потерялись с ребятами, вот на автобус опоздали на час, потом выговор делали. Потому что там тяжело ориентироваться
достаточно. Ой, англичане не любят опозданий.
Да, мы еще так смачно. А, еще возили нас в замок, где Гарри Поттера снимали. Где вот этот зал, где они кушают?
Я Гарри Поттера не смотрел, вы будете смеяться, поэтому мне ни о чем это.
Ну да, да, в кино он, конечно, выглядит поинтереснее, чем в реале. Ну и по окрестностям возили, я не помню, то ли нам овец показывали.
Ну, овцы — это, да, большое достопримечательность.
Да, ну вот экскурсии. А так, да, в целом в Бормуте делать особо было нечего.
Ну, в Бормуте понятно, но я думал, что вы там это, может, какие... спорции нашли. Англичане спортивная нация, там у них можно и в футбол играть, в какой-нибудь хоккей на траве поучиться поиграть, нет? В какой-нибудь сквош? Или там все за деньги, а у вас были проблемы, да? То есть было напряжуха с деньгами.
Ну, да, было, во-первых, напряжено, а во-вторых, школа сама ничего такого не организовывала.
А школа ничего, да?
Да, то есть мы там спрашивали, они говорят, нет, у нас ничего нет такого.
Странно вообще.
То есть, да, если кто-то поедет, то надо подумать над досугом заранее.
Да.
Потому что было скучновато в определенный момент.
Да. Ну хорошо, провели вы там месяц. Хорошо, а вечеринки какие-нибудь они устраивали вам?
Вечеринок не было, но, кстати, семья меня пару раз вывозила куда-то. Я помню, мы ездили на какой-то фестиваль, был open air музыкальный. Uh-huh. И мы там с ними пиво пили, там мороженое, ну всякое такое. То есть они там несколько семей, они собрались, вот мои хозяева, да, с друзьями семьи. И там человек 10, там несколько машин было, и вот мы все вместе поехали.
На день тоже, да?
Да, да, какой-то выходной. Вечеринок в школе не было, кстати, да. Я сейчас вспоминаю, возмущен этим.
Да, это совершенно вообще непонятно. Могли бы какие-нибудь вечеринку, знакомство, еще там что провести. Ну, это Англия, да. В Англии считается, что ты сам должен собой заниматься все время. А тебя нечего развлекать. Ну окей, значит, приезжали вы с определенным уровнем языка, более-менее каким-то. Когда вы почувствовали, что вы прибавили? Сколько прошло времени?
Где-то через дней 10, мне кажется.
То есть через 7 дней уже было ощущение, да, что стало получше?
Да, значительно. Я помню, нам задание дала Джейн написать стихотворение. Она дала нам неделю. Нам было написать стихотворение. Я написал стихотворение, то есть с рифмами, все, с грамматикой, и она похвалила. И ребята тоже все написали вокруг. То есть, да, ощутимо прибавили за это время.
Не с интернета скачивали-то?
Да не, конечно, нет. Тогда еще не было же ничего такого, то есть в 2008 году уже.
У меня ноутбука даже не было. Интернет-то был? У вас с собой ноутбука еще не было в 2008 году?
Не было. Так даже не было этих телефонов в интернет войти.
Ну, телефонов, может, и не было, но ноутбук-то у меня в 2008 году не то, что был, а уже так он был продвинутый. Так что я бы нашел в интернете стишок с английской рифмой вообще без проблем.
Я, по-моему, даже с книжным словарем туда ездил в Англию. Ну, в смысле, я имею в виду с бумажным.
Не с электронным?
Может быть, электронным. Мне кажется, у меня и то было. Ну, в общем, да, уже тяжело вспомнить это.
Вау, представил себе, да, сейчас с книжным словарем куда-нибудь поехать, то есть на тебя так посмотрят, ты что вообще?
Да.
А пух совсем? Зачем это таскать, да? Залил себе приложение в телефон и все.
Да. Понятно. Ну, кстати, было более. Вот я в школе учился, когда с бумажными словарями, это гораздо больше романтики в этом.
Ну, романтики, да, удобства меньше.
Удобства меньше.
Таскать с собой эту книжку. Окей, через месяц вы закончили. Что у вас, и прощальной вечеринки не было?
Ну, там был какой-то, вот нас собирали в общем зале актовый, как у нас.
Нет, так это не вечеринка, это вручение дипломов. Это не то. А так
я,
ничего?
Ну, честно говоря, вроде что-то было, но я, видимо, настолько незначительно, что я не
знаю. Да, так это же вопрос, чтобы осталось в памяти. Раз этого не осталось в памяти, так этого не было, как тут в одной рекламе говорят, да? Не запостил, значит, не было. Ну, у нас это все-таки было по-другому, что в памяти, если не осталось, да, то это как будто не было, потому что... Я помню, я когда учился в бизнес-школе в Манчестере, и я тоже жил в семье, я совершенно точно знал, что у нас, что если бы у нас была не русскоязычная группа, то я бы вообще уехал оттуда, это был, наверное, 92-й год, я бы уехал оттуда вообще нормально разговаривающим и понимающим. Но у нас-то была другая история. Мы учились там часов до 4, наверное, я это точно уже не помню. А потом мы где-то тусовались вместе и разговаривали на русском языке. Конец дня весь там, начиная условно с 4 до, не знаю, 8. И это помешало тому, чтобы сделать какой-то тогда резкий скачок, потому что лекции в бизнес-школе уже я слушал к концу вообще спокойно. Вообще, то есть без напряжения, без всякого. Ну, может быть, у нас же предмет был понятен, но достаточно спокойно я, то есть, не испытывал напряжения. Вот, это я тогда не понимал, это я потом понял, что русскоязычные приятели, ну, или там знакомые, находящиеся рядом, это вред изучению языка, поэтому на самом деле, если нужно ехать изучать язык вот так конкретно устолбиться, то я бы вообще ехал сейчас один. Жил бы в семье, чтобы у меня не было возможности рядом ни с кем поговорить по-русски. И в этой конструкции, то есть месяца, я думаю, что человеку... Ну, вот как вы оцениваете прибавку своего уровня к концу месяца?
Ну, очень хорошо. То есть я приехал даже, ну, уверенный в себе в плане английского языка.
Ну, то есть, собственно, на этом у вас появилась база, на которой вы, грубо, до сих пор стоите, да?
Не, у меня еще было много опытов за границей, то есть, но...
Не, ну база-то появилась в этот момент, да? То есть ниже этого вы же не спустились, наверное?
Нет. Ну, мы еще в школе сдавали разные экзамены, то есть у меня была, в принципе, база хорошая, но, да, разговорные, однозначно надо ехать где-то с кем-то разговаривать с носителем.
Да, я тоже к тому, что если нужно поднимать язык, то, конечно, можно учить его дома. Можно учить его по скайпу с учителями, безусловно, это полезно, хорошо, и все это даст вам базу, и наверное, какую-нибудь грамматику там, и вот такие базовые вещи, их можно так выучить все, но для того, чтобы вы владели языком, друзья мои, нужно ехать окунаться в эту историю, и лучше ехать без того, чтобы рядом был кто-то свой, потому что в этом случае вы вынуждены будете... общаться и с семьей по-английски, и в школе по-английски, и сегодня у всех есть интернет, скайп, я все это понимаю, но чем меньше вы будете пользоваться скайпом и разговаривать со своими приятелями или родственниками на русском языке, тем лучше пройдет для вас, тем больше пользы пройдет это время. Идеальный вариант вообще исключить русский язык на месяц, хотя бы. А у меня есть хорошая знакомая, которая заезжала в школу, значит, находясь в следующем режиме. Ну, кое-как она знала грамматику, я скажу, не очень хорошо. У нее была кое-какая лексика, более-менее. И у нее был совершеннейший ступор на разговор. То есть она могла там задать первый вопрос, дальше она впадала в ступор и беседу поддерживать не могла. Даже если она что-то понимала, и готова была ответить. У нее в этот момент пропадали все знания, и она могла только жестами кивать, там, головой, там, руками, ну и так далее. Значит, через... Она там провела 2 месяца. Значит, через месяц она спокойно общалась в магазине. Через 2 месяца она спокойно разговаривала со всеми вообще. То есть, кроме знания, кроме того, что набираешься практики, в момент общения снимаются все вот эти ступоры, боязнь беседы, опасения, что ты скажешь не то, тебя не поймут и так далее. Насколько я помню, первое, что они начинают учить, это что не надо бояться ошибаться, да? Англичане.
Да, да. Не бояться ошибаться и, в принципе, говорить больше.
Да. То есть страх ошибки – это то, что мешает изучению языка. Надо говорить, лепить. Вот мне очень нравится, как мы работали там, ну, скорее, недолго по импорту. И кореец, с которым мы общались, ну, это была там, ну, совершеннейшая катастрофа в английском языке. Но он без умолку разговаривал. Безумно. Уже хотелось его остановить, сказать, что ну, уже невозможно слушать это. Перевраны эти слова, все времена перевираются, весь разговор идет в одном времени. Но он совершенно вот себя расслабленно чувствовал и типа общался, видимо, потому что ему кто-то сказал, что надо как можно больше говорить. Конечно, говорить надо бы лучше с тем, кто тебя может чуть-чуть как-то поправить поначалу. Ошибки. Но, в принципе, да, любой разговор, он полезен и даст вам очень большой шаг вперед. И если, друзья мои, есть возможность поехать в Англию, в языковую школу, то это обязательно надо сделать. Да, Григорий?
Да, обязательно. Кстати, был интересный случай, я когда в семье задал вопросы по грамматике, они не могли ответить, потому что эти термины, которыми нас учат, они не знают.
Так а зачем им это? Они же язык знают, им достаточно, их понимают все, да? Они понимают всех. Грамматика – это все вспомогательный инструмент для знания языка. Это, знаете, точно так же, как, например, какой-нибудь вид спорта, ну, теннис, например, взять. Вот в теннисе очень важный момент – это когда тебе ставят технику, да, как подойти к мячу, как замахнуться, чтобы правильно по нему попасть. И вот так играет какой-нибудь ребенок, ты так подходишь, смотришь и говоришь, ну, у этого техника слабая, там, ну, типа он неправильно подходит, не так замахивается, а потом выясняется, что он всех несет. И в результате наступает понимание, что какая техника вообще не важна, важно, что он у всех выигрывает. Да, наверное, с правильно поставленной техникой в базовом случае выигрывать легче, точно так же, как в английском языке, зная там всю грамматику, разговаривать легче. Но если ты нормально разговариваешь, не зная этой грамматики, а разговариваешь нормально, тебя все понимают, ты всех понимаешь, то знание грамматики вообще не имеет никакого значения. Этого бояться не надо, что ты там не употребил сейчас past perfect в этом моменте. А, наверное, следовало бы, да? Еще стоишь, думаешь. То есть разговор продолжается, а ты в этот момент думаешь уже. Почему я не употребил? Вот этого ничего делать не надо. Человек тебя понял, все. Это вся задача. Даже если он понял, что ты наваял со временем, это не так важно. Согласны вы?
Согласен полностью. Хочу еще добавить насчет занятий. Не упомянул. Занятия были, в принципе, стандартные. То есть мы читали тексты, составляли диалоги, читали по ролям диалоги, там выходили к доске, какие-то придумывали рассказы сами. Ну, то есть достаточно стандартный подход к обучению. То есть главное, да, это разговор у них. То есть окунуться в эту среду.
Да, да, да. То есть понятно, что нужны какие-то мероприятия, которые наращивают ваши знания, но основная тема это... Нет, базы, конечно, нет разговора, тут тоже понятно. Ну, хорошо. Ну, вы, раз вы по языкам-то специалист, вы еще куда-нибудь собираетесь в сторону языка двинуться какого-нибудь, я не знаю, древнеславянского, может быть, нет?
Да нет, я... Ну, вот английский сейчас мне позволяет, я работаю... У меня иностранный клиент, и вот у меня раз в неделю созвоны, и вот мы с ним общаемся, вот он англичанин, кстати, живет не в Англии, а в Израиле, и мы с ним общаемся достаточно свободно. На работе у меня письменный английский требуется, ну так, там, понятно, никто не особо не проверяет, но в целом языки больше не нужны, ну, я считаю, английский, да, продолжаю изучать, там, читать что-то еще.
Хорошо. Григорий, спасибо вам большое за участие, за рассказ.
Спасибо.
Друзья мои, если вы собираетесь, например, на работу за границу, в Англию, то прежде чем в Англии работать, нужно, конечно, лучше съездить в языковую школу. Я вам отвечаю, что не только в 18 лет туда можно ехать. Туда можно ехать и в 50. Там люди совершенно разного возраста. Григорий просто, он был в группе. там сформированы, поэтому там было больше молодежи. А, например, в любую школу можно просто купить неделю. Ну, неделю мало, но тем не менее, по смыслу. В стандартном варианте можно купить неделю и попасть в группу с кем угодно. И там люди совершенно разного возраста, поэтому не надо думать, что если вам больше 20, то вы уже типа лишены возможности подучить английский язык. А уж детей отправить в летний языковой лагерь, которым там лет 10, 11, 12, это вообще святое. Это в 100 раз лучше, чем 3 года заниматься с репетитором. Ну, на этом у нас на сегодня все. Если есть вопросы, вы напишите в комментариях. Спасибо вам за внимание. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. Всего вам самого доброго.